и пришедший к тебе ни смеяться, ни плакать не будет. Вот космическая оккультная грамота. И пришедший к тебе, кому? К Владыке Света. Одна крайность влечет за собой противоположную, и нет конца следствием до тех пор, пока дух не найдет середины равновесия. Вдумайтесь в это. Одна крайность влечет за собой противоположную, и нет конца следствием. Но человека туда-сюда мотает, из одной крайности в другую. И нет конца этим болтанием до тех пор, пока дух не найдет середины равновесия. Не самого равновесия, а середины его, пока не найдет. Высшее, ну сколько там уровней высшего, не знаем, но нам хотя бы приблизительно начальное представление. Так вот, высшее – это тишина в центре урагана. Это середина всех противоположностей, когда уже нет крайностей. Ни лево, ни вправо, ни назад, ни вперед. Середина всех противоположностей. Выше есть тишина в центре урагана. Середина всех противоположностей. Точка равновесия всех крайностей. Поэтому и сказано о Владыке Света, Владыке Жизни, Владыке планеты, Владыке Звездной системы, Солнечной системы. Там, где ты, нет ни света, ни тьмы, все едино. Ни света, ни тьмы. А что же это? Ну, мы-то знаем только свет и тьма, да? Третьего не знаем. При начале из единого произошла двойственность. При завершении двойственность перейдет в единое. И пришедший к тебе ни смеяться, ни плакать не будет. Нет возможности освободиться от всех порождений и от того, чтобы самому не быть порождением. До тех пор, пока не удастся освободиться от пар противоположностей, от притяжения и отталкивания, которые порождают все следствия, а конца следствиям нет, до тех пор, пока дух человека не найдет середины равновесия. Учитель великий и есть центр равновесия. Учитель великий – это высшее, где непостижимая для смертного тишина. Чем дальше от учителя света, от учителя жизни, тем больше отклонения в ту или иную сторону. Чем дальше от учителя великого, тем больше отклонений. То есть, чем дальше человек от учителя, тем сильнее будет его мотать, болтать, носить то влево, то вправо, то назад, то вперед, то за, то против, то во тьму, то к свету. Вот это понятно, да? Что чем дальше от учителя света, тем больше всевозможных колебаний туда-сюда. По мере приближения к великому учителю колебания становятся короче. И когда прекращаются они, тогда происходит соединение с учителем великим. Помните, мы на прошлых там занятиях говорили о том, что мы вроде бы собираемся стать учениками великих учителей, да? Так вот, слышали, да? Чего надо, оказывается. Тогда с ним соединимся, когда что? Когда нас не будет носить по материальным мирам, то влево, то вправо, то назад, то вперед, то больше материи мне давай, то меньше, и так далее. Прекращение колебаний из одной крайности в другую не означает конец жизни, а наоборот, приближение к истинной полноте вселенского, космического, беспредельного бытия. Приближение к тому всевмещению, которое дается только при слиянии всех пар противоположений в одной точке равновесия, где также ожидает человека беспредельная тишина. Ну, здесь, конечно, для обычного смертного, которого носит туда-сюда, вперед-назад, вправо-влево, вниз-вверх, ему это непонятно. Что это за беспредельная тишина? Я же должен тут или должна тут, понимаете, носиться, как заведенный этот. Оказывается, вот к этому завершению стремится дух человеческий. Сначала стремится бессознательно, повинуясь таинственному для него, заложенному в нем импульсу. Потом начинает стремиться сознательно, ища ту точку опоры и равновесия, без которой истинная жизнь, настоящая жизнь, немыслима. Вот, оказывается, для чего надо стремиться стать учеником. Сначала кандидатом в ученики, сначала кандидатом в кандидаты, но, может, даже и того ниже. Потом где-то из одного кандидата в другой, третий, потом, может быть, и к ученичеству приблизишься. Но в итоге всякого желающего подняться до намеченного уровня ждет такая победа. А уровней таких бесконечное множество. Перед нами беспредельность. Вот в связи с тем, что люди должны стремиться к этому, о чем только что было сказано, надо знать, что творится в нашем мире. Мир человеческий давно потерял истину, не знает, зачем он здесь, как надо жить и так далее. Новый век восстановит истину. Но мы еще пока со старым веком не расстались. Сейчас идет уничтожение постепенно старого века. Царство ветхой жизни должно разрушаться. И чем больше будет разрухи вокруг, тем больше будет надежды, что новый век приблизится наконец-то. Так что, видите, перед строительством новым нужно старое что? Ликвидировать. Надо демонтировать так называемую цивилизацию, которую создал князь тьмы. Это его работа. Он бы должен был другое создавать нам. Задача его была не в том, чтобы нам устроить здесь культ грубой материи. Новый век восстановит истину. В черном веке извращалось все лучшее, но ничто не было так искажено, как учение истины, даваемое великими космическими учителями нашей Солнечной системы. Религии земные в том виде, в каком они являются сейчас, это кощунственное издевательство над заветами космических владык. Слышите, какой приговор всем поповским религиям, всем этим церковным Аллахам, Христам, Иеговам. Где простота и красота Христова чеканного слова? Все потонуло в нагромождениях ритуалов и обрядов. А сам Христос скрыт под золотом рис. Посмотришь, действительно, все так называемые лжепоследователи, все в расписанных, раскрашенных, расшитых ризах, а он, на самом деле, истинный ты Христос, носил одну холстину. Никаких риз на нем не было никогда. Он не имел даже где голову преклонить. А они себя отгрохивают, такие дворцы, да? А его служители в кавычках, являет культ себе служения, бесстыдного себе служения. И в этом занятии часто далеко превосходят обычных смертных. Прекрасное учение благословенного Будды о нескончаемой эволюции человеческой сущности путем непрестанных сознательных усилий заменено бессмысленным бормотанием молитв по четкам и верчением молитвенных колес, на которых навешаны бумажки с мантрами, навешаны или наклеены, чтобы избавить верующего в кавычках, конечно, это неверующее, избавить от труда самому читать положенные молитвы. А сам великий учитель, Будда, основатель учения буддизма, живой, действующий, творящий сейчас, превращен в разукрашенного идола, сидящего в позе загадочного бездействия. Действительно, у них эти вот, сколько у них статуи Будды, одну там такую огромную сотворили где-то в Индии недавно, рассказывали, гигантских размеров. Вот такое безобразие творится. А космический учитель говорит, видите как, великий учитель, живой, действующий, творящий, то есть истинный-то Будда, Гаутама Будда, превращен в разукрашенного идола, сидящего в позе загадочного бездействия. Огненное сердце учения света захоронено под грудами невообразимых обломков и ссора старого мира. Вот до чего мы дожили. Но наступает пора чистить учение истины, иначе людям некуда будет идти, а многим уже некуда идти. А идти же куда-то надо, да? И чего? Вот тем, кому некуда идти, чего там с ними? Они же куда-то идут все-таки, наверное. Как вы считаете? В петлю, что ли, да? Травиться, стреляться? Он тут на днях сообщает, какой-то генерал там застрелился. И причины не видит он. Вроде все хорошо, все отлично. Отличный генерал. Рак, не рак, там неизвестно чего. Таких много сейчас. Он залез там в какой-то офис, расстрелял там народу и сам застрелился, придурок, зверюга. Но мы знаем, что тьма уничтожает тьму, это понятно. Вот так одна тьма другую уничтожает. Вот на востоке Украины фашист уничтожает других. И та страна виновата в том, что ее уничтожают. И фашисты виноваты в том, что они уничтожают. И та, и другая сторона не имеет связи с силами света. А в наше время уже такая возможность в открытую предложена людям. Ну, застрелился он, или отравился, или повесился. Но некуда идти, жить надоело. И чего? Он застревает между тонким миром и физическим. И будет до конца положенной кармической смерти проигрывать процесс самоубийства. Ну, допустим, до конца жизни настоящей осталось 50 лет. Вот он будет там висеть. Ни то и ни сё. Как говорят, ни бога свечку, ни черта кочерга. Вот и многим уже и некуда. Не может дух человека примириться с человеческими толкованиями космических законов. Невозможно терпеть низведение великого до малого. И вот такое нарушение космических основ жизни, космических законов, вызывает всевозможные катастрофы и бедствия. Вот, оказывается, где причина. Нарушение космических основ, основ космической жизни, космических законов, всевозможные бедствия вызывает и катастрофы. Вот там ураган, сейчас кого-то там снегом засыпает. Мороз там, где его никогда не было. Ну, там в Иордании сообщают, там минусовая температура. Ну, сейчас еще по Африке надо с минусом пройти, да? Такое нарушение основ космической жизни вызывает всевозможные катастрофы и бедствия. Ну вот, когда вчера сообщали, и сегодня где-то там в Европе, сейчас каждый день сплошь такие вот безобразия. То кого-то расстреляли, то кого-то убили, то, понимаете, там 15 машин столкнулись, такое месиво там. То корабль потонул, то сел на мель, то еще что-нибудь, то ураганище какое-то. Каждый день, каждый день. Вот откуда, вот причина всех этих бедствий. И дальше смотрите. Не может сущее терпеть противодействие законам космоса. Сущее восстает против этих двуногих мутантов чекообразных. Они даже и не думают, в чем причина, собственно, не ищут. Так вот, оказывается, сущее терпеть не может. Сущее. А что это за сущее такое? Что это такое? Сущее не может терпеть противодействие законам космоса. Отсюда всевозможные катастрофы, бедствия, всевозможные ужасы, в том числе и человеческие сумасшествия. Ну, три придурка ворвались, там эту расстреляли редакцию. Ну, все слышали уже. 12 человек убили, 20 ранили. Крыша поехала у этих сатанистов, как у сатаны тоже. А что такое сущее? А сущее вот, вот мы с вами сидим. Вот это вся материя, твердая материя. Это чего? Это тела гномов. Это тела духов земли. Тела их это. Вот сейчас, если бы имели мы с ними дружбу, то вот это помещение, по нашей просьбе, если у нас дружба с ними была бы, они нам из этого помещения сделали что угодно. Сейчас такое было бы здесь, все это стало двигаться и приняло ту форму, с какой мы с ним договорились. Все было бы овально и красиво, углов этих адских бы не было. И мы бы с вами даже в воздухе висели. Почему? Потому что наши тела тоже стоят из тел духов стихий. Духи стихий проходят свою эволюцию, их монады проходят. И наши тела все построены из тел духов стихий. Вот вам сущее. И вот все вокруг. Это тела духов стихий везде. Вода, воздух. А мы с ними потеряли дружбу. Давно потеряли дружбу. Где-то 800 тысяч лет назад, может быть. Славяне еще имели с ними дружбу. 500-600 тысяч лет назад, может быть. Славяне, которые несколько тысячелетий назад еще жили. Потом сатана вместе с иудеями их уничтожили на бывшей Тартарии. Так вот это сущее, которое вокруг, из которого все вокруг состоит, это и есть сущее, не может оно терпеть. Он, как вот показывает американцы, домишко стоит там такой, приличное домишко. Вот как половина вот этой, этого здания. И вдруг в центре этого домишка дырище огромное туда, диаметр там метров 10, наверное, что ли, показывали. Как все это провалилось, совсем что было у него в домишке туда улетело, и он улетел. Вот как духи стихии работают. Или какого-нибудь преступника захоронит, а его земля оттуда выкидывает. Сегодня захоронили, завтра приходит, он опять на поверхности, труп лежит. А ведь 2 метра землей закидали. Помните, Прокопенко рассказывал? А потому при восстановлении истины жизнь обновится и оздоровится. Жизнь обновится и оздоровится. Мы даже вообще не знаем, что это такое за обновление жизни. И оздоровление жизни тоже не знаем, что это такое. Мы думаем, вот что мы здоровее будем, что раки у нас пройдут все, спиды, пневмонии всякие, гриппы, да? Вот так вот. И колбасы будет много, дешевой. И самогона будет тоже дешево много. Обыватель так понимает обновление, оздоровление жизни. Он же не знает, что это такое. Значит, его надо что? Как-то подучить. А то он будет ждать не того, чего надо. Простота и красота, и бесстрашие войдут в жизнь. И великие учителя станут великими друзьями. И очистится понятие великого учителя, учителя духа и света. Простота, красота, простота. Где простоты ты это найдешь? Каждые какие-то мыслишки там, какие-то заговорчики в мозгах. хитрости там, понимаешь, всякие, как бы от кого-нибудь что-нибудь утаить, кто-нибудь что-нибудь не узнал бы, очевидный замысел подленький. А это на тебе, простота, скрывать нечего совершенно, поскольку ни воровать не идешь, ни дурить никого, и личного ничего нет, оно не нужно тебе. А если есть, то самый минимум, который скрывать не от кого, и нет смысла. И красота тоже. Красота жизни, а не какой-то там картинки, не какого-то там портрета или пейзажа, или домика. Ой, домик красивый какой, да? Красота жизни, тоже не знаем, что это такое. Но бесстрашие, ну, не знаю, бесстрашные должны все быть. А когда человек бесстрашный становится по-настоящему? Когда? В каком случае-то? Бесстрашный совсем. Ну, ничего не боюсь. Надо же его раскрыть, вот этот момент. Человек состоит из материальной части. Сознание между стоит и духовной части. Вот материя внизу, посредине сознания, наверху дух, наверху духовное. Здесь внизу у нас материальная триада, наверху духовная триада. Сознание у нас посередине как бы. Оно либо туда кинется, либо сюда, вниз. Вот если сознание является рабом материи, материальной личности, то у человека много личного. И вот тогда он всего должен бояться. Личность, значит, смертная. Вдруг у нее что-нибудь отнимут, лишат ее чего-нибудь, облапошат ее, понимаешь ли. Она хочет многого, а ей дадут мало только. Не удастся добыть, может, другие хапнули. Он один награбил, понимаешь, миллиарды, а у меня только копейки. Вот так живет личность. То есть ее постоянно сопровождают всевозможные страхи. Там о бесстрашии говорить нечего. Поэтому сознание отдавшееся личности, временной и смертной, оно заполнено этими страхами. А вот если сознание отдать под начало, под командование духу, который действительно никакой смерти у него нет, никогда не было, не будет, терять ему нечего, воровать он не пойдет, он наоборот живет по формуле «отдай как можно больше, себе возьми как можно меньше». А личность живет наоборот. Возьми как можно больше. Это такая задача у личности всегда. И отдай как можно меньше. Вот эти некоторые личности так увлеклись вот этой формулой, что награбили себе по этим миллиарды. Вот они должны их что? Эти миллиарды должны их задавить. За что боролся, на то и напоролся. Поэтому если человек отдает, это вот то самое сознание, которое между духовной частью и материальной частью. Чему отдается сознание, то есть человек? Или временному смертному, или вечному и бессмертному. Вот и все. Поэтому что сознание выберет? Выберет духовное, вечное и бессмертное. Вот тогда, как здесь сказано, бесстрашие войдет в его жизнь. Пока это не сделано, никакого бесстрашия не будет в жизни у такого. А раз так, вот такая простота, в которой живут великие учителя, красота, в которой живут они же, и бесстрашие, в которой они же живут, вот тогда великие учителя станут великими друзьями. То есть мы будем несколько так поменьше, чем они, вот в этой похожести на них, но все-таки поближе, чем когда-либо в прошлом. И будет возможность, глядя на пример, он тут будет живой ходить. Будем дальше учиться. И понятие учителя, учителя духовного, учителя света, очистится. И 12 солнц засияет на небе человеческом. Ну, сейчас вся жизнь у человека стоит из 12 циклов. Но в каждом из этих циклов солнца-то нет, а тут оно засияет. Счастье человечества в том, что истина снова пришла в мир. Казалось, что все уже потеряно. Свет, приносимый прежними учениями, погасал, заваленный грудами отбросов человеческих. Все было искажено. Все лучшее или уничтожено сейчас, или обращено в худшее. Угас свет мира. Действительно. Недаром сказано где-то в другом месте, что будет такое время, когда друзей не будет, друзья исчезнут. То есть захотел бы с кем-то подружиться, а и не с кем. И уже на пороге полного мрака вдруг вспыхнул новый свет небывалой силы и размеров. Абсолютно все озарено этим светом, все стало ясно, все встало на свое место для тех немногих, кто этот свет увидел и принял. А теперь людям Земли остается или принять этот свет, или не принять. Но принявший получит ответ на все, что встречалось, встретится и будет встречаться в его жизни. Сколько веков терзались люди Земли во тьме неразрешимых вопросов и догадок. Как трудно и мучительно они искали и не находили. И питались обрывками прежних знаний, превращенных в гадочные символы. И вот все пришло. И сколько же радости о нем будет впереди. И сколько же людей будет радоваться, ликовать и благодарить. Сначала это малое количество. А потом людей будет все больше и больше. Учение света отберет людей. То есть не кто-нибудь, не какой-то там, как у церковников, Христос придет, сядет и будет судить козлищ и овец, правых и левых, там все. Один иди сюда, другой туда. И многомиллиардная там очередь выстроится. Каждый будет ждать, как попы там рассказывают. Вся земля зашевелится. Вся поверхность Земли живет, оттуда трупы будут выходить, выходить, выходить. Из всех могил трупы встанут, так они говорят, и пойдут на суд Божий. Но сейчас мы сидим тут, а тут друг, кладбище. Вон там кладбище, везде у нас Порш, везде кладбище. Мы ходим по трупам. Все это должно зашевелиться, подняться и побежать куда? На суд ко Христу. Так попы рассказывают нам. Одного попа спрашивает, ну и чего? Вы такую рассказываете фантастические, так сказать, вещи. Как это вдруг? Трупы все тут встанут и побегут. А он, знаете, что говорит? Пути Господни неисповедимы. Богу все возможно. Вот такой у них Бог, который все сотворил из ничего, а он, правда, уничтожен 17 октября 49 года. А сейчас неизвестно, кто эти трупы-то будет поднимать от телева. Ну, из-под земли-то. Нету его, того, кто все из ничего сотворил. Вот как-то на эту тему какой-нибудь попу задать бы вопрос, как ты, мол, на это дело смотришь-то? А? Сейчас без сатаны-то им будет очень трудно. Так смотришь, они когда крестят вот ребенка, от сатаны его, понимаешь ли, избавляют. И сатана его прогоняет от него, от крещенного-то. Я сейчас точно молитв всех крестильных не помню, но там как раз на этом завязано все. Но в случае чего, пойдите в церковь, послушайте. Когда кого-нибудь из ваших знакомых детишек крестить будут, какие молитвы там отец церковный читать будет. А вот здесь Владыка нам говорит, учение света отберет людей. Радостно мыслить о новой расе, которая будет состоять из принявших истину. Видите, кто войдет в новую шестую расу, в новую эпоху? Не принявшие уйдут, им нечем будет жить, если не смогут принять хлеб жизни. Торжественно мыслить об учении, радостно мыслить об учении света. Нет конца радости о нем, так же, как и нет конца света учения. Неисчерпаемо учение космических владык, и радость о нем также неисчерпаема. Осуществление учения Майтреи будет преображением всей планетарной жизни. И другого пути преобразить жизнь просто нет. Все пути испробованы человечеством и сведены в один гигантский тупик. Все пути за вот эти десятки, сотни, тысячи лет. А людей может вдохновить только беспредельность. Ну, а попы там, мусульманские попы там, христианские и прочие, сектанты разные, пресвитеры всякие там, раввины и прочие, вся эта публика, они говорят о чем? Будешь служить той или иной церкви или секте? Куда попадешь? У них же у всех какой-то рай есть, да? В рай попадешь, и все. А что тебе еще надо? Вон, иди в поезд «Шахид» надел, взорвал себя, а там тебя в раю гурии ждут. Так им объясняют этим несчастным. Вот такой, взорвавший себя и других. Сюда, говорят, на эту планету уже не попадает. Сейчас все фашисты друг друга должны перебить, а сюда им уже воплощений нет. Тупик — это смерть. А смерти боятся люди больше всего. Ибо сама природа протестует против смерти. Природа против смерти, а люди боятся смерти. Они же с природой-то воюют все время, да? И то, что природа предлагает, люди этого не принимают. Природу они не любят. Жизнь заповедана, но не смерть. И как только откроется сознанию человеческому беспредельность, тогда люди к свету и двинутся. Все пройдет, но дух пребудет вечно. Все пройдет, учитель света пребудет. Он всюду, ибо выше тонкого мира, мир огненный, а огненный мир – это тело владыки нашей Солнечной системы, огненное тело, которое охватывает всю Солнечную систему, это его тело. Во всех мирах, при всех обстоятельствах жизни, при начале и конце, безотлучно владыка огня, владыка света. Мы никогда не одни. Мы никогда не оставлены, даже когда нам кажется, что мы покинуты. Вот в этот момент, когда нам так кажется, тогда Он, Владыка Света, еще ближе к нам, чем когда-либо. Ждущий, наблюдающий, испытывает нас всегда и знает, кому какую меру послать и кто какую сможет поднять ношу. Он все это знает и не ошибется. В помощи не замедлит, но прежде даст выявиться всем силам духа ученика. В последний момент пошлет помощь и поддержит. И последний момент тогда станет ученика первым в цепи новых событий. Дух же бессмертный. Ни конца, ни начала у него нет. Но у нас же везде одни концы, везде одни начала, правильно, да? А тут на тебе. Все, что связано с личностью временной и смертной, у него тут везде все. Концы и начало, начало и концы. Все что-то умирает, все что-то рождается. Конец и начало сливается в беспредельную нить к недосягаемому. Прекрасен ковер духа. Из разных нитей, из разных цветов и оттенков – создан он. Все думы, все действия, все события единой жизни сплетаются в узор совершенства и завершения, направляемый его рукой. Ткач знает, что необходимо для завершения узора. Может быть, не хватает алого цвета крови жертвы, или не хватает белого цвета чистоты, или не хватает червонного зова мужества? Ткач великий знает, что надо добавить для завершения узора. Или у человека, понимаете, всего было много, и оно что? Вдруг сгорело, взорвалось, исчезло. Или бывает такое, что копает, понимаете, клад нашел. Или пошел, понимаете, играть в рулетку и вывел там миллионы. Бывает такое? У каждого духа свой узор, каждому присвоен свой луч, но источник один. Все движется, все изменяется, все перемещается, но незыблемо лишь средоточие, о котором мы только что говорили. Средоточие, где нет никаких колебаний ни влево, ни вправо, ни назад, ни вперед. Центр урагана, там высшее. Не где-нибудь, а именно там, высшее. Вот иногда мы говорим, там высший мир, к высшему стремимся, вот оно, высшее вам. Незыблемо лишь средоточие. И когда оно, средоточие в сердце, когда в сердце высшее, и там тишина, которая когда-то была совершенно неведомой, занимает сердце, то сердце становится несокрушимой твердыней, и велик свет такого сердца. И нет конца радости, и нет конца познаванию, и нет конца помощи, излучаемой от такого духа. И тогда земля и небо объединяются в таком сердце. Такие носители средоточия высшей тишины в центре урагана, такие достигшие средоточия – это краса и радость планеты. Это результат слияния сознаний. Когда мы поймем, что кроме Него, кроме Владыки Света, кроме такого центра средоточия нет никого, тогда подойдем к слиянию с Ним. Ибо иначе останемся одинокими в этом беспредельном пространстве, и никто нам не сможет помочь, кроме того, кто сам переплыл этот беспредельный океан. В дебрях рождения и смертей никто из подверженных рождениям и смертям не сможет вывести человека на путь. Только нашедший путь, то есть Владыка Света истинной жизни, он приведет на путь. Только завершивший приведет к завершению. Только знающий истину откроет истину, ибо другой открыть ее не сможет. Куда повернем от света? А кроме света есть только тьма, одно из двух. Кто предпочет тьму? Не мир приносит он, Владыка Света и жизни. Он приносит меч и разделение. Он разделит человека, и меч будет действовать точно, и отделит он в человеке друга от врага, и не будет пощады врагу. И человек сможет сделать свой выбор, потому что все станет ему ясно. И друга поведет его рука неутомима. Так рано или поздно, легко или трудно, придем к Учителю Света, Учителю Жизни. Учитель и ученик – это одно, одно целое. Непонимание принципа ученичества произошло от разделения. Учителя и ученика нельзя разделять, иначе это не будет ни настоящее учительство, ни настоящее ученичество. Все биполярно. Изъятие одного из полюсов тем самым исключает другой полюс, ибо закон великий везде один. Многие по невежеству представляют учителя только дающим, а ученика только получающим. Но на самом деле учительство – это беспрерывное получение и отдача, и снова получение, и снова отдача. Таково на самом деле ученичество. В этом пульсирующем обмене энергии живет и крепнет связь учителя с учеником. Ученик – это неопекаемое дитя. Ученик Духа – это активный сотрудник и претворитель всего получаемого от Учителя Великого. Цветок дает пчеле нектар. Она собирает его и претворяет в мед на потребу людям. Так и ученик, притворяя полученное через свое сознание, через сердце свое, отдает его на пользу миру и получает снова. От соединения двух полюсов возникает искра. Она может разгореться в великий огонь и светить во тьме. И действительно светит она. Ибо каждый, даже самый великий учитель, всегда есть все тот же ученик. Христос говорил: «Мое учение не мое, но пославшего меня». Если учитель берет на себя карму ученика, то и ученик разделяет по мере сил своих и возможностей бремя учителя великого. Ноша учителя – это его ноша, и поручение учителя – его неотъемлемая собственность. Тот, кто выполняет приказ учителя не как свое личное и собственное дело, а как некую служебную обязанность, это не есть настоящий ученик, это наемник. От такого отношения ученика к учителю и к его поручениям могут происходить предательство и отступничество. Ведь чужое дело можно и оставить, соблазнившись чем-нибудь более интересным или более выгодным. А вот свое, если дело учителя стало своим, его уже не бросить, как бы трудно это дело не было. Если не происходит слияние сознаний учителя и ученика, то ученичество не состоялось. Ученичество лишь в слиянии сознаний. Только так можно вырасти и преуспеть, и приобрести что-то новое и более великое. Только приобщение к сознанию учителя обогащает ученика. Другого пути просто нет. Без приобщения к чему же тогда все попытки и занятия? Напрасные траты времени и сил. Общее дело требует общего сознания. Иначе будет торможение, но не движение. Если ученику кто-то дороже учителя света, значит, он еще далеко не ученик. Почему, произнося понятие учителя с уважением, люди думают, что к понятию ученика можно относиться легкомысленно? «Он ведь только ученик, — говорят люди, — и чего с него спрашивать-то?» Неправда. Ученик в своей сфере также ответственное лицо, как и учитель в своей сфере, и не может быть к нему никакого снисхождения. Почему предъявлять огромные требования к одному полюсу, к учителю, и оставлять без ответственности второй полюс, то есть ученика? Оба конца нужны для замыкания тока энергии. Значит, оба ответственны. Даже у знающих учения света понятие ученичества часто приближается к понятию золотого детства, но таким путем не достичь. Ученичество есть суровая ответственность. Это состояние, требующее максимальной напряженности, устремленности, мужества и самоотверженности. Нужно потерять себя, свою смертную личность, чтобы приобщиться к сознанию Учителя Света. Личное «я» человека не годится в ученики. Потуги рассудка, плотно-материального, не годны для восприятия. Нежитые тяготения не приведут к великому Учителю. И только устремление к Учителю Света приведет к нему, к Учителю. Кто любит отца или мать более, нежели меня, тот недостоин меня. Так сказано о приближении к великому учителю. Приложим эту меру ко всем нашим тяготениям. Сурово, скажете? Да, но иначе не войти. И кто хочет войти, тот войдет. Есть одно условие, при котором вся суровость пути превратится в радостные крылья, которые пронесут поверх всех камней и пропастей по кратчайшему пути. И кратчайший этот путь – любовь к Владыке Света, Владыке Истины и Владыке Жизни. Дух не знает возраста, присущего телу. Дух молодой и в то же время древний, вечный странник через миры материи. Дух накапливает свой опыт в постоянно меняющихся условиях существований всевозможных, воплощенных и развоплощенных. Дух переживает в теле детство, юность и старость. В каждом из этих периодов накапливает тот особый опыт, который данный период может дать духу человеческому. Если смотреть с этой точки зрения на возрасты, то старость, которой многие страшатся, будет ничто иное, как одно из состояний, облекающей вечный дух временной материи, состояний, нужных для обогащения духа. Все обстоятельства нашей жизни служат на пользу духу вечному и бессмертному. Он учится самоутверждению в самых трудных земных условиях, когда нет другого выхода. Если нет другого выхода, то надо или признать себя побежденным, или признать свое превосходство над материей. Задача земных существований есть оформление своей внутренней сущности и, прежде всего, путем осознания ее, осознания своей внутренней сущности. Когда человек почувствует, что он не есть тело, а есть то, что живет в теле, это будет первый шаг к освобождению. И если такое чувство будет, то этот первый шаг к освобождению сделан. Человек начинает понимать, что при потере тела он не перестает существовать. И эта уверенность помогает его внутреннему росту и силе. Самый простой такой доступный момент или состояние, когда человек может почувствовать, что он не тело, а действительно дух. И вот сосредоточение на сердце, с молитвой «люблю тебя, Владыка». В конце концов, у каждого, конечно, по-разному, но человек теряет ощущение тела. Это первое, что может ощутить каждый. Тела нет, и он весь там, в сердце. А сердце – это что? Наружная часть сердца – это пятый орган. Все сердце распределено по телу. Вот орган осязания где у нас находится? У нас пять органов чувств. Слышали, да? Пять органов. Орган осязания где находится? Томочка сказала, в коже. Ну, кожи довольно много у нас. Сколько дециметров квадратных кожи у нас или метров? И где кожу не возьми, и там что? Мы ей что-то осязаем, да? Оказывается, везде, где есть у нас кожа, там есть что? Сосудики, капилляры, микрокапилляры. Есть такие? Значит, там есть кровь. А кровь вся проходит через сердце. Везде, где есть сосуды, там сердце находится. Значит, орган осязания – это сердце у нас. Вот как нос – это осязание. Это чего мы здесь носом делаем? Обоняние. А язык у нас чего делает? Вкус там ощущает какой-то. Уши что-то слышат. Ну и так далее. Глаза видят. А вот осязает сердце. А вот если внутрь сердца заглянуть, начинает оттуда проявлять себя шестое чувство, которое пока себя не показывает. Вот это шестое чувство, оно отключает пятый орган чувств, то есть осязания, и вы перестаете осязать тело. И начинаете двигаться куда? Внутрь, к престолу Владыки. Ну так, если доступными словами. Если к нему приближаться, начинает шестой орган пробуждаться, и вы становитесь поначалу немножко сверхчеловеком. Начинаете чувствовать то, чего не чувствовали, слышать то, чего не слышали, видеть то, чего не видели, нюхать то, чего не нюхали никогда в этой жизни. Почему? Потому что шестой орган, он является начальником над всеми теми органами чувств, которые стоят ниже, их пять у нас. Это шестой начальник над всеми органами чувств. Есть еще, правда, седьмой, но это когда-то в будущем он о себе заявит. Так что вот при потере тела человек существовать не перестает. Это он может ощутить прямо здесь, сегодня. Ну, слишком увлекаться не стоит, но попробовать можно. Можно уйти, но куда уйдешь, вот вопрос. А туда, где страстишек много, пристрастий тоже куча, вот туда и уйдешь, и окажешься там с этим. Поэтому нам пока особо не рекомендуют. Самое трудное – видеть незримое. Самое трудное – слышать беззвучное. А еще труднее – жить в неочевидном. Но в очевидном-то мы живем все, да? Вот сейчас друг друга здесь видим, что-то там делаем, пишем, стол там ощущаем. Сейчас кончится, побежим куда-то. Это все очевидное вокруг. Вот в этом мы живем. А вот жить в неочевидном, то есть в действительном и реальном, который мы пяти вот этими органами чувств не ощущаем. А шестой пока в сердце у нас что? Он пока еще спит. Конечно, чем сильнее сознание будет связано наше с центральной частью нашего сердца, тем сильнее начнет работать шестой орган чувств. Преодоление этих трудностей требует особого рода мужества. Жизнь очевидная стоит перед нами и властно предъявляет свои права. Очевидная жизнь, да? А чего она? Какие права? Давай ешь, давай пей, давай работай, то все, пятое, десятое, да? Голос очевидности гремит в ушах. Пестрый блеск очевидности глаза слепит. Жизнь очевидная всюду следует за человеком в этом плотном мире. Жизнь очевидная стремится овладеть своим достоинством жадно и властно. Да? Или вы не чувствуете, как она жадно и властно вами овладевает? Жизнь очевидная утверждает свое абсолютное бытие и говорит человеку: «Не ищи ничего, ибо другого нет, кроме жизни очевидной, кроме меня». И что же помогает переносить сознание, этот центр тяжести нашей жизни, переносить в незримое, в неочевидное? Что помогает переносить сознание туда, в неочевидное? Сказано: блаженны не видевшие, но уверовавшие. Помните, как Владыка Христос, Владыка Солнечной системы нам сказал? Блаженство это состоит не в каких-то потусторонних наградах, а в том, что в человеке начинает пробуждаться и проявляться особый орган, воспринимающий жизнь сверхочевидную. Счастье в том, что этот орган приобщает нас к беспредельному океану жизни неограниченной. И только приобщившийся способен к бессмертию. Человек, не способный ощущать жизнь надземную, жизнь неочевидную, попадает в нее, в надземную жизнь, после смерти физического тела, и не способный ее ощущать, попадает там в небытие. Не, но он живой, все, он умереть же не может, дух-то бессмертный. А опыта какого-то, даже теоретического опыта, опыта жизни в неочевидном, в надземном мире, у него нет. И тогда жить ему приходится в небытие. Жизнь вне жизни. Интересно, да? Помните, как это Монро там мужичка одного встретил? А мужичок его спрашивает: ты куда? Да, говорит, там надо, говорит, по делу, да? А ты, говорит, чего здесь? Это мужика. Говорит: да ничего. Видишь, как вокруг ничего нет. Сплошь один серый мрак. Я тут один. И вокруг везде один мрак. Серый. И мужик не знает, что делать. Вот это небытие, даже в таком виде, и то было показано Роберту Монро. Невозможно воспринимать то, что находится за пределами сознания, и никогда не мысливший о мире мысли не имеет к нему проводника. О мире мысли не мысливший не имеет к нему проводника. А как нам помыслить о мире мысли? Но если мы начали интересоваться, что такое мысль это у нас? Так, чем моя мысль занята? Чем мое ментальное тело занято? Это одно из тел нашей смертной личности. Чего она там думает? Чем занимается? О, что-то не тем, чем надо. Да? И начинает разбираться с ним, с нашим кама-мыслителем, кама-манасом. Сознание стоит выше. Оно выше нашей камы, кама-манаса, кама-рупы, выше тонкого тела, астрального, физического. Это хозяин, по сути дела. Так ночная птица, не развившая в себе восприятие дневного света, слепнет на солнце. Так и рыба, с недоразвитыми для воздуха дыхательными органами на суше задыхается. Также слепнет и теряет сознание, попавший в мир, для которого у него нет органа восприятия, нет соответственного по качеству тела или соответствующих оболочек. Протокол сказано, слепнет и теряет сознание. После веры приходит знание, но сначала надо поверить в те тончайшие чувствования, которые касаются каждого человека. Человека, не окончательно погруженного еще в каменные узы плотной материи, поверить в Высшее, допустить его существование и узнать о нем как можно больше. И у каждого есть средоточие такого познавания – это его сердце. Сердце-проводник от материи к духу, и бьется оно на границе двух миров, то есть оно где? Между Троицей материальной, нижней частью человека, и верхней духовной Троицей, посередине оно. А посередине еще и сознание, говорят, находится. Вот, оказывается, сознание-то где? В сердце оно. И стук сердца – это стук сужденного нам истинного, неразрушимого, великолепного и неограниченного мира. Сейчас же мы в плену у пятигранника наших органов чувств. Но есть путь к освобождению, выход наверх через бесстрашие знания сердца. Истина – единственный источник мужества. Но и для принятия ее требуется также огненное мужество для принятия истины. Так опять завершается круг. Этим и восходим. Высшая форма страдания – это жертва, приносимая духом во имя спасения мира. А великая жертва требует и великих страданий. История человечества запечатлела жертвы духов великих, отдавших сердце свое на служение миру. Такое служение мы, космические учителя, называем великим служением. Говоря о жертве, вспоминаем в первую очередь великую жертву Иисуса Христа, величайшего логоса Солнечной системы и Спасителя мира, жертву, принесенную человечеству многие века назад. Эта великая жертва под пеленой веков переродилась в человеческом сознании усилиями князя тьмы в акт принятия Иисусом Христом якобы на себя бремени грехов человечества, тем самым освободив человечество, преступное человечество, навеки вечное от этих грехов и открыв ему путь в некое Царство Божье. Истинное объяснение великой жертвы Иисуса Христа находим в настоящем кладезе мудрости Древнего Востока, Махабхарате и Бхагавадгите. А в криптограммах Востока, данных землянам солнечным логосом, есть легенда о Люцифере, проливающем свет на этот затемненный вопрос. Из этой легенды мы видим, что восстание Люцифера, ставшего лже-Люцифером, дало земному миру Христа. Христос, величайший логос Солнечной системы, явился на Землю, чтобы парализовать зло, причиненное нашей планете ее обитателям, князем мира сего, лже-Люцифером, превратившимся из носителя света в сатану, в князя тьмы. Апостол Иоанн в своем первом послании говорит, «Для сего явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола». Необходимо было вывести планету Земля из того обособленного состояния, в котором ее ввел лже-Люцифер, и вернуть ее в общее русло всей жизни в Солнечной системе и в космосе. Борьба, которая происходила на этом поприще между силами света и силами тьмы, требовала великой жертвы, ибо только в добровольной жертве заключается та великая космическая сила, которая могла не только противостоять, но и разрушить причиняемое Земле бедствие. Крестная жертва Христа имела великое значение не только для земного человечества, но и для обитателей других планов и миров. Этой жертвой был нанесен сокрушительный удар всему темному воинству, воинству князя мира сего, и была поколеблена твердыня зла в самом ее основании. Этой жертвой была явлена возможность всем обитателям планеты избегнуть гибели, уготованной князем мира сего, и дана возможность спастись и достичь мира высшего. Христос самоотверженным подвигом своим еще раз указал путь и доступ в мир огненный всем, но войти туда сможем лишь благодаря собственным усилиям и своим заслугам, но ни в коем случае не благодаря заслугам Христа. В мироздании нет такого закона, который позволял бы свои ступени эволюции проходить на плечах какого-либо другого существа. Высшие силы лишь указывают путь, и при нашем устремлении к свету помогают нам, но входить мы должны своими ногами и достигать всего своими руками, иначе говоря, только своими усилиями. Надо понять главное, почему жертва Иисуса Христа является величайшей. Ведь жертва является основным законом жизни всей Вселенной и всего космоса, всего, что в нем существует. Задача и цели мироздания имеет в своей основе жертвенность. Вселенная не могла бы существовать без эволюции, а эволюция не может существовать без жертвы. Каждая ступень эволюции жизни во Вселенной достигается только жертвой. Развивающаяся жизнь все время рождается в высших формах, тогда как прежние низшие формы приносятся в жертву высшим формам. Если центральной идеей жертвы Создателя является отдача себя на образование Вселенной, то дальше Он, Создатель, хочет отдать себя, отдать свои энергии на зарождение живых существ во Вселенной. Он хочет из непроявленного состояния перейти в проявленное, в материальное, в плотное, но это означает его нисхождение с высших планов бытия в низшее, что является, понятно, следующей ступенью великой жертвы. В этом нисхождении в материю и ограничении своей божественной природы состоит другая часть великой жертвы Создателя. Он мог бы оставаться на божественном плане бытия во всем сиянии своей мощи и славы среди красот и великолепия огненных миров, окруженным другими достигшими того же совершенства существами. Но он предпочитает нисхождение в материю ограничить свою божественную природу и взять на себя на много миллионов веков великую тягость создания и руководства созданной Вселенной для того, чтобы, дав жизнь множеством существ, поднять их до своего уровня и тождества с ним. Великие духи, достигшие бессмертия, то есть непрерывности своего сознания, могут не воплощаться больше в физических мирах, в том числе и на нашей Земле. Но движимые бесконечной любовью к человечеству, они снова и снова приходят на Землю, чтобы помочь человечеству в беспредельном восхождении, вновь и вновь создавая карму и вновь изживая ее путем страданий и любви. Каждый, даже самый высокий дух, имеет свою карму. Так писал биограф семьи Рерихов, семьи четырех космических учителей Павел Беликов. Мало того, высокий дух добровольно принимает на себя узы новой кармы в зависимости от выполнения своей высокой миссии. Он связывает себя кармой тех, ради кого он жертвует собой. Каждое искажение истины, провозглашенное великим духом, каждое неправильное действие его последователей, произведенное его именем, тяжелым бременем ложится на плечи его. Вот почему сказано: «Власть есть жертва». Вот почему говорится, что человечество Земли до сих пор распинает Христа, не желая жертвовать собой. Вот чем земляне распинают Христа. Они жертвовать собой не желают. Он пришел и показал, как надо жить, надо жертвовать собой. Сатана нарушил этот закон и всех своих последователей учил себе в жертву приносить всех и вся, как сейчас делают все сатанисты на планете, все миллиардеры и вся эта мразь. Он принял на себя ответственность научить людей Земли, ради их же спасения жертвовать собой. Но земляне до сих пор не стараются жертвовать собой. И этим не оправдывают этого высокого доверия. И тем самым связывают Христа с кармой падшего человечества. Безусловно, что карма – это не личная, а общечеловеческая. Но все-таки это карма, и названия у нее нет. Уча о жертве, получаете власть. Удача следует за жертвой. Учение Христа прочно, оно неуничтожимо, ибо оно основано на жертве, на величайшем космическом законе. Удача – это не что иное, как обратный ответ космического закона жертвы. Любая удача, обратите внимание, любая удача у человека, что бы он ни делал, если там удачно все, это обратный ответ космического закона жертвы. Бывает, что удача может быть послана раньше жертвы. Человек жертву еще не принес, а ему удача уже послана. Миллиончик ему дали, а он что? Жертву не принес. Но жесток жребий должника, если вдруг он остался должником за полученное. Не расплатился, получив, и не собирается платить. Вот жесток жребий такого. Если сегодня можно платить малым, то через год плата возрастет. И года не пройти, как должник пойдет с огненным. То есть ему раньше жертву дали, миллиончик, миллиардик, триллиончик. А он не собирается возвращать. Расплачиваться не собирается. И что? Если сегодня он мог начать платить малым, а год прошел, он вообще не собирается платить, то плата через год возрастет. Это условное такое понятие. Вот. Год, там может быть не год будет, а может быть больше. Году не пройти, как должник пойдет с огбенным. Что такое согбенный должник? Ну, жизнь его станет жуткая. Раком заболеет или спидом, или проказой, или еще что-нибудь. Можно ли ради ученичества оставить родственников, жену, бросить детей и уйти из дома? Нет. Ибо тот, кто пренебрег своими обязанностями и не желает собой жертвовать в этом случае, то он проявит вероломство и в других случаях. Ни один настоящий подлинный учитель жизни не примет ученики того, кто на пути к нему приносит жертву кого бы то ни было, помимо себя. Есть разные степени ученичества, разные степени приближения к иерархии света. Каждая степень ученичества измеряется осознанием глубины ответственности за дело общего блага и степенью отрешения от своего личного «я». Кто хочет стать еще ближе к силам света, тот все больше забывает себя в заботе о благе человечества. Даже во сне ученик не отдыхает, ибо либо учится, либо трудится по заданию ведущего. Сладкая райская амрита не для учеников – владык света. Труд постоянный, бесконечный, сознательный, огненно-напряженный – таков удел истинного ученика. А отдых заключается лишь в перемене работы, в перемене занятий, замене одних работающих энергоцентров другими. Сейчас очень много расплодилось охотников за оккультными знаниями, оккультными тайнами. И как увлекательны и завлекательны первые шаги там. Сколько надежды на легкость и быстроту достижений, сколько даже хороших и светлых радостных мечтаний. Вначале, конечно, путь легкий и не омрачаем. Начинающий ученик все время получает знаки обильно и щедро. Он горит устремлением и вдохновением. Он радостно насыщает сознание дарами Учителя Света. Но вот идет время, и приходит пора испытаний, и постепенно меняется все. Трудности, если путь избран верно, начинают громоздиться одна на другой. За очень трудным идет труднейшее, а за ним почти непреодолимое идет. И тогда вместо восторженных розовых мечтаний суровость подвига и трудности без конца и без конца преодоление в себе всего, что подлежит изживанию. За каждое достижение или развивающуюся способность надо заплатить долгими и тяжелыми страданиями. Немалая воля здесь нужна, чтобы бесповоротно решиться и бесповоротно идти. Потому много пытающихся идти и идущих, но доходящих так мало. Осужденных учеников учитель великий считает по пальцам. Истинное ученичество отличается от воображаемого тем, что школа является сама жизнь, а суровость и трудность условий являются неизбежным основанием продвижения и успеха. Именно в самых невозможных и, казалось бы, немыслимых условиях закаляется сияющий клинок духа. Ученик, настоящий ученик, не может пожаловаться на то, что в испытаниях своих он оставлен судьбой без внимания, ибо она, судьба, не скупится на них. Вот этот момент интересный, видите? Трудности, да? Обратили внимание? Трудностей много, да. А почему? А? Зачем столько трудностей? Тут еще не преодолели. И мы трудности иногда встречаются. Но с помощью учителя все преодолеет. Вот. А чего такие трудности? Зачем? Ну, я что-то не слышал. Пока ничего. Ну, адепты же, ну, здесь сидят все. Или артисты пока еще. Для чего такие жуткие испытания, казалось бы? Ну, чего это такое? Зачем такое? Оказывается, причина-то главная в том, что космический учитель – это владыка такой колоссальной мощи, таких, владыка таких энергий. Приблизившись к нему, ученик тоже начинает обладать этими энергиями, может быть, в меньшей степени. То есть он теперь становится посвящаем в некоторые оккультные тайны, тайна владения невидимыми энергиями невидимых миров. А такого, когда он не настоящий это ученик, не проверенный тщательно, доверить эти энергии нельзя. Сатане он доверили, так что он натворил? Вот причина главная в чем, что тому, кто приближается к учителю света, он начинает получать право на обладание такими энергиями, поэтому в нем, в таком ученике, у учителя должна быть абсолютная что? Уверенность. Вот это понятно, да? Вот поэтому. Поэтому, если хотим обладать такой мощью, оккультными тайнами природы, поэтому и требуется вот это все –